Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Анастасии Лузорешительнице. И в рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с супругами Кондратьевыми, руководителями отделения фольклора Лицея школы искусств города Талдом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Шартерской школе. Виктор Петрович, ну а почему возникали противоречия, почему возникали такие конфликты между церковью и Шартерской школой?
Ну, а давайте вспомним, в чем состояло учение Платона или Аристотеля. И можно ли так вот наскоком, не проводя глубокую работу, соединить платонизм и христианство?
Ну да, в чистом виде платонизм и христианство.
В чистом виде платонизм, вот, скажем, некоторые философы Шартерской школы пытались истолковать христианское учение о шести днях творения посредством платоновского диалога Тимей. И что получалось? Получалось по-платоновски, что Бог творит мир не из небытия, а из материи, что уже явно не соответствует христианскому учению, что Бог творит мир, глядя на некоторый вечный образец, а не по своей премудрости.
Но вообще есть некоторая схожесть с христианским учением?
Учение сотворения мира у Платона в чистом виде, конечно, напоминает христианское, и очень хочется приспособить это учение к нуждам христианской церкви. Но для этого нужна более глубокая работа. Например, та работа, которая была проведена Августином. А здесь возвращение к первоистокам бывало не всегда удачно.
Вот здесь вот именно нехватка таких ярких, мощных умов.
Да, умов уровня Августина или последующего Фомы Аквинского. Да, и учение Аристотеля, оно же ведь тоже в чистом виде, мягко говоря, не соответствует христианству. Учение о вечности мира, учение о Боге, который мыслит только лишь сам себя, является чистым умом, безличным разумом, а не личным творцом мира. Такое учение тоже может вызвать только смущение и вызвать к жизни материалистические учения, чем христианское понимание Бога-творца и Бога-личности.
Ну тогда зачем было обращаться к античной философии? Ну вот мы сейчас уже христиане. Зачем нам нужно это наследие, с которым надо еще возиться, которое надо переосмысливать, которое надо христианизировать?
Да, вы задаете весьма сложный вопрос, на который, я думаю, может быть, мы вряд ли найдем однозначный ответ. Но ведь вся история христианской церкви, вся история христианского богословия говорит о том, что христианское вероучение нуждается в философии. Для решения многих вопросов нам нужна какая-то серьезная философская основа. Все это прекрасно понимали. И как только христианин отказывался от философии, отказывался от ее помощи, то часто он ступал на зыбкую почву мистицизма, ереси и прочих лжеучений. Об этом говорили многие отцы церкви, и западные, и восточные. Каждый из них по-разному оценивал роль античной мысли, но не признавать ее значение, особенно после Августина, никто уже не мог.
То есть это, можно сказать, некоторая методология?
Можно сказать, некоторая методология. Можно сказать, просто интерес пытливого ума. Знаете, одно дело, когда мы рассуждаем об очевидных вещах. Очевидных вещах для любого средневекового человека. Да, Бог сотворил мир. Да, Христос пришел в мир для того, чтобы спасти человека. Да, душа человека бессмертна. Но это очевидно. И что об этом спорить? Это понятно. Весь вопрос в том, а как Бог сотворил мир? Вот в Библии об этом сказано там несколько строчек. А ведь мы же люди любопытные. Нам хочется узнать поподробнее. Сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. Все. А как Он сотворил? Почему Он сотворил? Из чего Он сотворил?
Не говоря о том, что есть более глубокий вопрос, относящийся непосредственно к нашему спасению. Как наследует первородный грех? Как он влияет на нашу природу?
Конечно, это вопросы, связанные с антропологией, с учением о человеке. Что такое первородный грех? В чем он состоял? В поврежденности тела или души? Или какой-то единой природы, состоящей из души и тела? Чем поврежденная душа отличается от неповрежденной души? И что такое рай, и что такое изгнание из рая? Чем наш мир отличается от райского мира? Ну, это же вопросы существуют. На них разум человеческий требует ответа. Как на него отвечать? Может быть, какой-то метод. Мы же не можем просто с вами гадать на пустом месте.
Именно этот метод, он наследовался из античной философии.
Да, я думаю, именно поэтому был интерес к античным великим философам. Кто еще лучше научит нас мыслить, чем Платон и Аристотель? У кого мы можем искать поддержку? Где те великаны, на чьи плечи мы можем забраться, чтобы посмотреть немножко подальше? Да, Платон с Аристотелем не могли видеть дальше. Они жили до Христа. Мы живем в новое время. У нас гораздо более полная истина.
То есть это даже урок для нас?
Безусловно. С историческим наследием всегда нужно обращаться весьма, с одной стороны, осторожно, а с другой стороны, очень внимательно. Нельзя выбрасывать из истории ее лучшие достижения. Увлекаясь чем-то одним, даже самым правильным, даже самым истинным, мы рискуем очень сильно обеднить истину, в данном случае я говорю об истине христианства, если не посмотрим на нее со стороны философского наследия, со стороны научных современных взглядов, на мало ли с какой стороны. И этот опыт, опыт сотрудничества христианской церкви с античной философией, с античной наукой, нас многому может научить. Научить не делать ошибки, которые делали многие средневековые схоласты, а с другой стороны научиться методологии, научиться тому, как правильно обращаться с этим наследием.
А с чем связано прекращение существования Шартрской школы?
Ну, одной из причин того, что Шартрская школа сходит на нет, является возвышение Парижской школы. В XIII веке, где, так уж получилось, в одно время преподавали и сотрудничали два величайших средневековых схоласта, Бонавентура и Фома Аквинский. А кто может с ними сравниться, если они до сих пор считаются одними из наиболее глубоких католических философов и богословов? Поэтому, конечно, никакая школа не выдержит конкуренции с Бонавентурой и Фомой, которые выбрали Парижский университет и тем самым прославили его на века. И, конечно же, нельзя не учитывать то, что и Бонавентура, и Фома Аквинский были прославлены в лике святых. Они являются и для современного католика одним из величайших святых.
Но их учение, разумеется, тоже канонизировано.
Да, и их учение является чистым католическим христианским учением.
Ну да, Фома Аквинский – это классика католицизма.
Да, философия Шартрской школы, как мы с вами только что сказали, весьма такая полуеретична, полупантеистична, и поэтому, когда она сменяется серьезной, основательной католической философской мыслью, то зачем нам какая-то еретическая школа?
Но вернемся к истокам Шартрской школы.
Давайте хотя бы, может быть, назовем нескольких представителей, наиболее прославивших эту школу. Как я уже сказал, это Фульберт. основатель этой школы, скончавшийся в 1028 году. Затем, после Фульберта, Шартрскую школу возглавляли по очереди Бернард Шартрский, скончавшийся в 1130 году, Гильберт Пуританский, год его смерти 1054, его современник Теодорик Шартрский, скончавшийся примерно в этом же году, Гильем из Конша, Иоанн Салсберийский, год его смерти где-то 1180.
Ну, вообще, достаточно большой список имен. А о ком из них мы поговорим более подробно?
Думаю, что стоит прислушаться к мнению такого авторитетного современного католического философа, как Этьен Жильсон, который сказал, что из всего XII века наиболее крупным, помимо Абеляра, философским умом является Гильберт Пуританский. Или, как часто его именуют на современный французский манер, Жильбер де ля Порре. Иногда это имя произносит так, соединяя французский и латинский язык, Жильбер Пуританский. Но я думаю, что правильнее, наверное, об этом философе говорить как о Гильберте Пуританском. Все-таки это было время зарождения французского языка, а латинский язык был языком более распространенным, тем более среди ученых.
А чем именно известен и важен для нас Гильберт Пуританский?
Вот мы с вами говорили о том, что философия играла роль служанки богословия. И для Шартрской школы это, безусловно, тоже вполне очевидное понимание роли философии. И философия должна помочь в понимании некоторых сложных богословских истин. Вот, например, еще со времен IV века, со времен полемики Василия Великого с Евномием и с арианами, возникала проблема природы и ипостаси. Мы говорим в православной терминологии. То есть, иначе говоря, единичного предмета и общей сущности. Эту проблему, которую блестяще решили отцы каппадокийцы, показав, что божественная природа одна, но в Боге есть три ипостаси.
Одна сущность, а три ипостаси?
Да, что в Боге одна сущность и три ипостаси, а под ипостасью, как указывал Василий Великий, мы именуем некоторую личность, как Петр, Павел, конкретный человек, также и ипостась Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, также указывает на отдельную божественную личность, имеющих общую природу. Но, однако, это четкое богословское учение было опротестовано Евномием, одним из последователей Ария, в следующих аргументах. Евномий утверждал, допустим, возьмем трех людей. Каждый из этих людей является отдельной ипостасью, как и учил Василий Великий, а с другой стороны, у всех этих людей одна сущность, человеческая. Поэтому, указывал Евномий, Василий Великий, развивая вот это учение об одной сущности и трех ипостасях, на самом деле развивает учение о трех богах. То есть он отказывается от учения об одном единственном Боге. Иначе говоря, по мнению Евномия, из учения Василия Великого о единстве сущности и троичности ипостасей не вытекает учение об одном Боге.
Ну да, потому что получается, что хоть и сущность одна, но это же не ограничивает количество ипостасей.
Конечно, и поэтому ариане и утверждали, что это учение приводит, по сути, к Троебожию. На это возражение Евномия Василий Великий, а затем и его младший брат Григорий, епископ Ниский, дали вполне конкретный ответ, что логика, которая применима к материальному миру, где действуют Петр, Павел, Иоанн и другие конкретные ипостаси, не применима к миру божественному, к миру духовных сущностей. Бог есть Дух, и в нем нет такого разделения на три конкретных, индивидуальных, отличных друг от друга ипостасей, личностей. Конечно, ответ был более пространный и более глубокий, но я останавливаюсь только на этом. Для чего я это сказал? Гильберт Пуританский решает эту же проблему, да и многие другие проблемы, вводя новые термины. Поскольку для католического латинского богословия терминология восточная не всегда годилась.
Не всегда было понятно.
Да, не всегда было понятно, потому что термин «ипостась» в переводе на латинский язык как «субстанция» часто обозначал нечто иное. как у Августина, например, субстанция — это Бог, субстанция — это первооснова, неизменная и прочее. А у Василия Великого субстанция, в переводе на греческий гипостасис, ипостась, означает, наоборот, конкретный предмет. И я думаю, что Гильберт Паританский рассуждает в русле скорее Василия Великого и других каппадокийцев, чем в русле Августина, разрабатывая свое знаменитое учение об субстанции и субсистенции.
А как Гильберт понимает субстанцию? Какое он дает определение?
Субстанцией является то, что имеет, или по-латыни «несет с собой», по-латыни «субстат», отсюда слово «субстанция». Иначе говоря, субстанция является то, что имеет определенное количество свойств, то есть акциденций. Акциденции бывают разные. Бывают случайные, или, как говорил Аристотель, превходящие. Бывают необходимые свойства. Скажем, примером случайных свойств для такого понятия, как человек, является, допустим, его рост, цвет волос и прочее. Люди бывают высокие, низкие, блондины и брюнеты. Это случайное свойство. А бывают свойства или акциденции необходимые. Это разумность человека. Человек не может не обладать разумом. Нравственная природа человека и так далее.
А субсистенции?
А субсистенции – то, что не имеет никаких свойств. Вот как, например, там конкретный человек. Он имеет какой-то набор свойств. Он может быть высоким или низким, молодым или старым. У него есть неотъемлемое свойство – разумности, свободы воли. Это его свойство. Поэтому индивидуальный человек – это есть субстанция. Почему я говорю, что здесь мы скорее встречаемся с логикой отцов каппадокийцев? Потому что субстанция в переводе на греческий – гипостасис, ипостась, как и у Василия Великого. Ипостась – это конкретный индивид. А субсистенция – это родовое понятие, то, что ближе к понятию сущности.
Бытие.
Да, именно того, что обладает вечным бытием, которое не обладает никаким свойством.
Это то, что превышает конкретные частные свойства.
Да, а превышать конкретные частные свойства может только лишь то, что в нашем материальном мире не обрело никакого существования.
Не обрело как бы своего выражения.
Да, не конкретизировалось в материальном предмете. Ну, как, например, может быть там яблоко и фрукт. Яблоко может быть зеленым или красным, а фрукт – это общее понятие. Фрукты бывают яблоки, груши, вишни и прочее, прочее. Поэтому сказать, каким свойством обладает фрукт…
Но это же учение Аристотеля.
Мы об этом и говорим, что мы применяем аристотельскую логику для решения проблем своего времени, чем и занимались шартрцы, в данном случае Гильберт Паританский.
Ну а как это учение соотносится с учением о Пресвятой Троице?
Переходя к вещам умопостигаемого мира, Гильберт Паританский замечает, что в этом мире уже не действует логика разделения на субстанцию и субсистенцию. Умопостигаемая вещь, каковой естественно является и сам Творец, Бог, является одновременно и субстанцией, и субсистенцией. Он и имеет в себе свойства, которые являются уже не случайными, неотъемлемыми свойствами. Скажем, Бог обладает свойством быть Творцом. Бог обладает свойством премудрости. Бог обладает свойством благости. Это свойства неотъемлемые, но это свойства, которые характерны для Бога как для субстанции. А с другой стороны, Бог как духовное существо является и субсистенцией.
Получается, что по Гильберту Бог является и субстанцией, и субсистенцией.
Точнее говоря, в Боге три субстанции – три ипостаси, говоря на нашем знакомом нам православном языке, ведь Бог обладает неотъемлемыми свойствами, премудростью, благостью, творческим началом и так далее. И одновременно Бог является и субсистенцией, то есть Он обладает тем общим для всех трех субстанций свойством, божественностью. Или иначе, как объясняет Гильберт Паританский, о Боге мы можем говорить в двух терминах. Как Бог и как Божество. Божество – это Его общая природа. А Бог – это то, как Он нам является. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. Это субстанция или, говоря на языке православной терминологии, ипостась. И одновременно Бог является Божеством. Это общее понятие. это его сущность, природа, или в терминологии Гильберта Паританского – субсистенция.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Шартрской школе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая Великомученица Анастасия Узавершительница. Святая Великомученица Анастасия Узавершительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме, в семье сенатора Протекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считая желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайна посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у двери поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии, Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня, как противницу его языческой веры, в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвый». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко — Агапии, Хионии и Ирины. И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев, перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа она была Узавершительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки. «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль жала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никея. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученица являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Гемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Гемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между 4 столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узрешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонения она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. Глава великомученицы Анастасии находится в монастыре ее имени, что на полпути от Салоник до святой горы Афон. Как зримый знак благословения праведницы, паломники приобретают здесь перстни с вензелем святой Анастасии. В житии великомученицы Анастасии можно ясно проследить вехи ее духовного возрастания. Вначале она учится у святого Хрисогона, а после смерти матери зрелым разумом избирает путь служения страждущим. Затем чистотой и делами милосердия, посещением заключенных христиан, исполняет то, чему научилась. Позднее ей попускается новое испытание, крайнее ожесточение мужа-язычника. Чтобы это достойно перенести, требуется и более сильное укрепление на подвиг, слово учителя-исповедника. После смерти мужа новое благословение предлежит исполнить милостивой узрешительнице, готовить христиан к мученическому подвигу. И тут мера укрепления оказывается впереди подвига. Земной учитель, а теперь небесный гражданин, мученик Хрисогон, в явлении призывает Анастасию стать учительницей мучениц. Венчает же это чудное восхождение к небесной высоте собственное исповедание и страдание великомученицы. И здесь укрепление исходит от соработницы в делах милосердия Феодотии, которой Господь судил пострадать ранее Анастасии. И так вся эта, исполненная любви к Богу и человеку, жизнь свидетельствует о тайне Церкви, ибо поодиночке погибаем, а спасаемся вместе.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Шел со службы к казарму ладонь. Я приветствую Татьяну Алексеевну и Игоря Викторовича Кондратьевых. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы известны нам как руководители отделения фольклорного искусства лицея школы искусств Талдома. Это так? Я не ошибся?
Да, все правильно.
Скажите, пожалуйста, а вот как так сразу два руководителя? Или какой-то руководитель, более руководитель, руководит другим руководителем?
Это, наверное, Игорь Викторович, руководитель отделения фольклорного искусства. Вот, и занимается старшими ансамблями вместе с нашим молодым педагогом Викторией Юрьевной Нахратовой. Ну, а у меня маленькие, совсем маленькие, побольше. Ребятки, семечки, молочные семечки.
Ну, расскажите об этой структуре, как это все делится у вас?
Ну, начинали мы просто как бы ребятки, которые были неравнодушны к народному творчеству. Вот они пришли к нам, и мы с ними стали заниматься.
Ну, совсем маленькие ребятки, они не могут быть к чему-то равнодушны или неравнодушны.
Нет, пришли как раз вот ребята более такие старшего возраста.
Вот. Это когда было?
Это было в 96-м году, когда мы открыли отделение наше. Ну, потом пришли родители совсем маленьких ребяток, сказали, мы тоже хотим. И набрался вот у нас ансамбль. Мы долго думали, ну, в общем-то, недолго, наверное, думали, как его назвать. Игорь Викторович дал такую идею — семечки. Они их маленькие, очень много, все такие забавные, задорные.
А вересень – это уже старшая группа,
вересень,
да?
Дело в том, что старший-то ансамбль у нас сформировался в сентябре месяце. Ну, название, конечно, трудно было дать.
Какого года?
Это уже был 97-й год, да? Отделение у нас в 96-м году было. Сначала просто как бы учебное было, а потом уже к 97-му году сформировался ансамбль такой. И нужно было давать название. И мы, в общем-то, думали, хотелось бы какие-то такие, ну, хорошие названия дать, чтобы, ну, как сказать, чтобы звенело. Так. Старославянское название — вместе сентябрь.
Ну, в некоторых, кстати, странах славянских оно совсем даже не старославянское, а вполне живое. Славянское, конечно, русскому, украинскому, сербскому, болгарскому уху это все понятно и привычно. Мне, во всяком случае, понятно и привычно. Я обращаюсь к Игорю Викторовичу Кондратьеву. Скажите, пожалуйста, а вот это что была цель жизни, чтобы к 96-му-97-му году, в общем-то, создать такой рассадник фольклора среди молодежи? Или получилось как-то само собой?
Скорее всего, это получилось само собой, если вспомнить о том, что мы возникли и создались в 96-м году, если вспомнить то время, как это все было. Время было тяжелое. И случилось так, что вот Татьяна Алексеевна, она коренная житель города Талдома. Я за человек приезжий. А вот. И поэтому получилось так, что мы просто пришли. В то время я был знаком, и Татьяна Алексеевна, само собой, с Цветковым Алексеем Алексеевичем. Вот. И мы, собственно, пришли искать работу. И совсем другую работу, я имею в виду, не связанную с...
Нет, а кто такой Цветков?
Цветков Алексей Алексеевич – это директор, который проработал 30 лет.
Директор школы, лицея школы искусств?
Да. В данный момент у нас он сейчас возглавляет колледж декоративно-прикладного искусства. А сейчас в данный момент у нас Куликова Татьяна Викторовна, директор. Тоже выпускница в свое время школы искусства, школы музыкальной. Вот. Так вот, в 96-м году получилось так, что, собственно, я просто пришел искать работу. С Татьяной Алексеевной пришли, и тут, собственно, совершенно неожиданно он нам предложил вот такое отделение возглавит. Потому что до сих пор я тогда работал в Доме культуры «Колос», и там тоже немножечко занимались вот таким вот творчеством.
Художественным руководителем, директором?
Художественным руководителем. Ну, в то время уже немножко, я чуть-чуть проработал, года полтора-два директора, а в основном я там художественным руководителем работал и занимались вот такими вещами, так сказать. Тогда это называлось «Агитбригадка». Детская. Вот. Но очень много мы песен детских пели. Потом с Татьяной Алексеевной она работала тогда в детском саду. И много было записей произведено всяких разных праздников, таких как Масленица. Вот. И тогда наше телевидение немножечко местное работало. И все это, как говорится, крутилось и на слуху, и на виду у талдомских, как говорится, зрителей и слушателей. Естественно, Алексей Алексеевич Цветков тоже это видел. И когда вот мы к нему пришли, то он нам предложил вот такое вот отделение. Поначалу оно у нас называлось «Отделение народной культуры». А сейчас вот в последние тут, наверное, года 3-4, в соответствии, как говорится, с новыми планами, с новыми установками, мы уже, как говорится, немножечко так по-учебному, по-научному называемся «Отделение фольклорного искусства».
По-моему, пришло время послушать что-либо в исполнении одного из ваших ансамблей. Вот я обращаюсь к Игорю Викторовичу и Татьяне Алексеевне Кондратьевым, чтобы вы предложили послушать в начале «Семечки», «Вересень», каких-то солистов.
Есть у нас одна запись, которой мы очень часто начинаем концерты. В данное время, последнее время, мы сейчас ее возобновляем. Вот, с которым мы всегда открывали концерт. Кроме ансамбля «Семечки» и «Молочных семечек». «Молочные семечки» — это 4-5-6-летние дети. Дальше начальный класс — это «Семечки». Но у нас есть еще один ансамбль, так сказать, средний промежуточный между младшими и старшими. Это ансамбль «Благовест». Так вот, есть у нас очень хороший, небольшое такое маленькое народное произведение «Благовест». Так оно и называется. Вот с этого бы произведения было бы очень уместно начать.
Что мы и сделаем.
А на горке церковка,
церковка, церковка,
на церковке маковка,
маковка,
маковка, на маковке галушка,
галушка,
сидит она высоко.
Мы продолжаем встречу с Кондратьевыми Татьяной Алексеевной и Игорем Викторовичем. Кондратьевы руководят в Талдомском лицее школы искусств отделением фольклорного искусства, что мне очень близко, я уже об этом говорил и повторяться не буду. А еще мне близко то, что вы супруги. И, как я понял из предыдущей части нашей передачи, в общем-то, то, что вы стали супругами, в результате стало залогом каким-то и вашего творческого тандема. То есть сначала вы встретили друг друга как люди, полюбили, женились, да, потом уже стали искать работу, и так получилось, что работа стала следствием, или я что-то не понял?
Нет, возможно, наверное, и музыка свою роль сыграла, потому что я в свое время, Игорь Викторович приглашал на хор, организовал, да, народный хор, а я работала музыкальным руководителем, вот он меня пригласил.
Ну, вот как знакомство произошло?
Да, на хоре.
На хоре.
На народном хоре, вот Игорь Викторович вел хор.
Ну, это тогда, когда я в Доме культуры «Колос».
Да, то есть вот мы тогда познакомились.
То есть знакомство произошло
наверное,
там.
Как раз на...
А все остальное...
Благодаря народной музыке, наверное, мы это знакомы.
Да, вся наша работа и вся наша дальнейшая деятельность, это уже, конечно, как следствие нашего совместного труда.
То есть, все вместе, мы... жизнь и творчество практически.
Да. Не разделяем мы вот это.
Я так понял, что Татьяна Алексеевна талдомчанка, да?
Да, я коренная талдомчанка, мои корни все здесь.
А Игорь Викторович?
Я сам родом с Северного Кавказа, из города Грозного. Там я и музыкальное училище закончил. А затем вот приехал в Москву, институт культуры.
Конечно, этот город знает не только вся страна, но и весь мир. Вы не бывали в нем после войны?
Нет, очень тянет, но в сопряжении всяких трудностей Очень трудно. Очень бы хотелось бы снова попасть. Мы много об этом иногда, ну, немного часто вспоминаем об этом, что Татьяна Сергеевна тоже там была, тоже видела его в то время, когда он был цветущим городом, как раз летом. Это, ну, это очень красивый, большой город.
Зеленый.
Зеленый город.
То есть для вас эмоционально было видеть в 90-х годах вот эти сцены разрушенного Грозного?
Да, вообще-то, конечно.
Дико,
это,
да?
Это дико. Даже сейчас себе представить, что сейчас, каким он сейчас. Только по кадрам телевизионным можно увидеть. Да и то кадры такие. Или совсем издалека, или совсем близко.
А в какие годы вы учились там, в музыкальном училище?
В 77-м я закончил. Минус 5 лет. 72-77 год.
Да, это были брежневские годы. На мой взгляд, это была пора расцвета Советского Союза. Пора, когда государство обращало на искусство огромное внимание, или я ошибаюсь?
Нет, для меня это были золотые годы. Это была юность такая какая-то творческая, вдохновенная. Mm-hmm. Когда, в общем, собственно, заложено было то, что, я имею в виду, в творческом музыкальном плане сейчас, что сейчас, как говорится, проявляется, то заложено было там. А уже образование продолжал я здесь, в Московском институте культуры. Это с 79 года по 83 год.
Ну, это типичный для любого музыканта путь. Просто очень интересно то, где вы начинали свое профессиональное музыкальное образование. Ну и последний вопрос. Вот в те годы, 72-77, в Грозном ощущалась русофобия, ненависть к русским? Вы за свою фамилию не получали каких-то окриков?
Нет, тогда этого не было. А просто волей судьбы сложилось так, что я остался здесь, в Подмосковье. Молодость, хочется уехать в столицу, выучиться. Потом и родители мои сюда переехали.
Обращаюсь к Татьяне Алексеевне Кондратьевой. Татьяна Алексеевна, а каким был Талдом в те годы, кстати, и где вы учились?
Я закончила Орехово-Зуевское педагогическое училище, специализация музыкальный руководитель. Ну, фактически всю жизнь в Талдоме прожила. Воспоминания очень самые такие приятные. Зеленый Талдом, фонтаны у нас, значит, в центре был шикарный. Сквер с липами, там, где сейчас ёлки, там был сквер. Много цветов, и мы в детстве там ели мороженое все время. Очень много цветов было.
Ну, я поздравляю вас с тем, что вы живете в провинции и создали потрясающий оазис народного искусства, фольклорного пения. А сейчас пришло время музыки. И так как у нас наша вот эта часть программы носила такой характер ностальгический, да, мы вспоминали Советский Союз, зеленый, неразрушенный, Грозный, говорили о тяге человека ныне в деревню к истокам, то что-нибудь такое предложите, пожалуйста, послушать.
Вы знаете, репертуар нашего ансамбля уже много лет. Мы занимаемся как бы искусством и творчеством разных регионов, мы не поем какую-либо одну традицию. В задачах нашего творчества, нашей работы с детьми, задача стоит познакомить их с разными песнями разных регионов. Поэтому в нашем репертуаре очень много казачьих песен. И даже застольных песен. Вот. И хотелось бы, чтобы сейчас какая-то прозвучала казачья песня. Казачество очень хорошо поднимает вот эту тему патриотизма.
Вообще, да, у казаков очень высокий уровень. Нам очень часто приходилось общаться именно с ансамблями, с казачьими, с детскими, со взрослыми. Высокое патриотическое такое воспитание вообще идет.
Сейчас даже послушав казачий хор, кубанский казачий хор, патриотизм прям красной нитью проходит.
Да, притом он естественный, понимаете, да? Он не официальный, он не сверху насажден, да?
Он впитанный.
Ну и что вот из таких песен вы предложите, уважаемые супруги Кондратьевы?
Хотя и патриотизма во всех песнях много, и в казачьих, и в русских, и всяких других регионов. Хотелось бы песню все-таки о любви предложить. Есть такая песня казачья: «Прилетели гуси к броду».
Прилетели гуси к броду,
ока, ока.
Стояла все.
Сегодня выступают руководители отделения фольклорного искусства Талдомского лицея школы искусств Татьяна Алексеевна и Игорь Викторович. Кондратьевы.
Я знаю академических музыкантов, к сожалению, такие есть, которые очень хорошо исполняют Брамса, Шонберга и так далее, при этом искренне ненавидят собственную родину Россию. Заниматься фольклором и ненавидеть свою страну, по-моему, невозможно, да, это исключено.
Это крайне исключено, если можно так сказать. Потому что все то, что основано, я не знаю, классиков наших композиторов, русских всех взять, основа-то откуда? Все равно все почерпаны из народа.
Да.
Да и народную музыку сейчас, теперешнюю, сколько сейчас даже и фольк-рок, и джаз-рок, и все основано на чем? Все на народном.
Да и академические композиторы еще не вымерли. Современные, если взять плеяду современных крупных музыкантов среднего поколения, я могу назвать несколько имен, многие, наверное, вам известны, кто-то неизвестен, но это вина телевидения, которых не показывает. Это Довгань, Кикта, Леденев, Рубин, Ульянич, Ларин. Все эти мастера просто напрямую основываются, ну, как говорил Глинка, да, на народной песне. И вот я вас подвел к ответу на такой вопрос, вот сейчас я его задам, а потом хочу, чтобы вы долго-долго говорили. Таким образом, в чем сверхзадача того, что вы занимаетесь с детьми народным пением? По-моему, это больше, чем просто занятие пением, когда вы обращаетесь к русским песням.
Мы, наверное, как раз и начинали именно не конкретно с песни, а вот почему у нас отделение называлось «Народная культура». Изначально мы и занимались с детьми, изучали обряды, праздники, как жили. И у нас программа-то называется «Земля родная». И у нас дети и сами руками могут что-то сделать. Вот сейчас они конкретно пояса плетут с нашим молодым педагогом. И, естественно, все события, которые даже вот сейчас происходят в стране, мы постоянно с детьми обсуждаем и как-то вот переживается. Все это проходит через душу ребенка. Поэтому просто невозможно заниматься народной песней и при этом уйти от истории, от культуры. И поэтому у нас мы живем с ними по годовому кругу, начиная с весны до осени, лета, и осенины устраиваем, и обязательно у нас рождественские святки, начиная конкретно с Рождества, 2 недели святок, мы ходим, колядуем с ребятишками, устраиваем посиделки, игры, танцы, заканчивается большим рождественским концертом. Потом тут же уже масленицы, мы с ними уже изучаем обряды масленичные, проживаем их вместе с ними. Далее сороки, встречи весны, закликание жаворонков, потом Егорий. Вот у нас сейчас мечта организовывать совместно с нашим сельским хозяйством. Мы надеемся, что все-таки оно постепенно поднимется. Егорий Вешний – это шикарный праздник весенний, когда чествуют пастухов, топчут росы, пробуждают землю. Участвуем всегда в Троицу с ребятами. Выезжаем и в соседние районы, и вот в Яхраме мы Троицу устраиваем. В Клину шикарная Троица, у нас там друзья наши, тоже фольклорный коллектив. С ними Троицу устраиваем. Ну вот так вот мы живем с ребятами, фактически мы живем этим.
Потрясающе. Сейчас был такой удивительный перечень, который специалисту по фольклору и русской истории очень и очень много говорит. А такой сплав древнейших верований с христианскими, это прекрасно, но без комментариев.
Да. Да в саду дерево цветет, да казаку поход идет. Эх, раз, два, горе не беда, да казаку поход идет. Эх, раз, два, горе не беда, да казаку поход идет. Да казаку поход идет, да за ним моя девка слезы льет. Эх, раз, два, горе не беда, да за ним моя девка слезы льет. Эх, раз, два, горе не беда, да за ним моя девка слезы льет.
Да не плачь, девка, не рыдай, да скорей. Когда девка заплачет, да как вострою побачит.
Эх, раз, два, горе не беда, да как вострою побачит. Эх, раз, два, горе не беда, да как вострою побачит.
Да как вострою, вострою, да на вороне не комоканю.
Эх, раз, два, горе не беда, да на вороне не комоканю. Эх, раз, два, горе не беда, да на вороне не комоканю.
Обращаюсь к Игорю Викторовичу Кондратьеву. А сверхзадача с какой-то духовной стороны, она существует? Ну или, скажем так, на выходе ребенок, который закончил лицей школы искусств и попел в каком-то ансамбле вашем, он потом отличается? Вы уже можете сравнивать от тех, которые не поют, а только пьют пиво?
Ну, об этом можно много, конечно, говорить. У нас много есть таких детей, которые приходят с 4 лет. Есть такие, до сих пор есть такие дети, которые с первого дня с нами. То есть им было по 4, по 5 лет, а кому и не было еще 4 лет, они с нами начали, до сих пор у нас поют, до сих пор в лицее учатся. Но и очень много уже у нас есть выпускников, которые мы можем уже, как говорится, немного похвастаться, что у нас есть уже 3 выпускника, которые пошли заниматься дальше. А вот был у нас такой выпускник, в общем, собственно, у нас и есть, мы с ней тесные связи поддерживаем, это Гульназ Гафарова, вот, которая закончила Московский областной колледж культуры и сейчас в Университете культуры и искусств учится. Совсем недавно от нас ушли, и теперь уже вернулись 2 выпускника нашего отделения, теперь студенты Московского областного колледжа культуры, которые учатся и уже работают у нас. То есть уже в каком-то плане круг замкнулся. И поэтому можно четко и ясно сказать, что дети те, которые у нас занимались, они возвращаются к нам. И яркий пример того, что они к нам возвращаются, и они явно отличаются от тех детей, чем? Тем то, что они знают, тем то, что они умеют. Яркий пример того, что о чем я сейчас говорю, это вот, допустим, у нас было 15 лет нашего лицея искусств. Собралось очень много наших выпускников, которые сходу прям буквально вышли на сцену и показали номер. То есть они уже давно закончили наше отделение, но они помнят, они знают, это у них уже, как говорится, с кровью, и они... Это, я думаю, понесут и дальше, дальше через свою жизнь. Явно этим отличаются то, что они умеют. Многие просто знают об этом они. А наши выпускники, мало того, что они это знают, они и умеют. И я думаю, что совсем скоро наши выпускники приведут своих детей. И уже такие есть, которые скоро-скоро приведут своих детей. Так что мы уже бабушка и дедушка в этом смысле стали.
Thank you. Выступали Татьяна Алексеевна и Игорь Викторович Кондратьевы, руководители фольклорного отделения Талдомского лицея «Школа искусств». Звучали записи коллективов, которыми руководят наши гости. Продолжение беседы с супругами Кондратьевыми слушайте в одной из следующих передач. Всего доброго!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.